Глава 13. Часть главного почтамта уцелела, остальное рухнуло и было сожжено. Всюду теснились люди. Греберу пришлось ждать. Наконец он пробрался к окну номер 15 и показал свое обращение и приписку на нем. Чиновник вернул ему бумажку. «Удостоверение личности у вас с собой?» Гребер подсунул под решетку свою солдатскую книжку и отпускной билет. Чиновник внимательно прочел их. «А что такое?» – спросил Гребер. «Какое-нибудь извещение?» Чиновник не ответил. Он встал и ушел куда-то. Гребер ждал и смотрел отсутствующим взглядом на свои документы, которые остались лежать раскрытыми на столе. Наконец чиновник вернулся, в руках у него была маленькая измятая посылочка. Он еще раз сверил адрес с отпускным билетом Гребера. Затем пододвинул к нему посылку и сказал: «Вот здесь, распишитесь». Гребер узнал почерк матери. Она отправила посылку на номер его полевой почты, а оттуда ее переслали обратно. Он взглянул на адрес отправителя. Там еще была указана Хакенштрассе. Он взял посылку и расписался на квитанции. «А больше ничего не было?» – спросил он. Чиновник вскинул на него глаза. «Значит, по-вашему, мы что-то себе оставили?» «Да нет, но я подумал, может, вы уже получили новый адрес моих родителей?» «Адреса у нас нет. Справьтесь в отделе доставки на дом, второй этаж». Гребер поднялся по лестнице. Над верхним этажом уцелела лишь половина крыши. Вместо другой голубело небо с облаками и солнцем. «У нас никакого нового адреса нет», — сказала женщина, сидевшая в окошечке. «Иначе мы направили бы посылку не на Хакенштрассе. Но вы можете спросить у письмоносца вашего района. Где он?» Женщина посмотрела на свои часы. «Сейчас он разносит письма. Зайдите около 4, вы с ним увидитесь. В 4 разбирают почту». «А может письмоносец знать адрес, если он вам здесь неизвестен?» «Конечно, нет. Он должен получить его у нас. Но бывает, что люди все же расспрашивают его. Это их успокаивает. Такова человеческая природа. Разве нет?» «Да, вероятно». Гребер взял посылку и стал спускаться по лестнице. Он взглянул на дату. Посылка была отправлена 3 недели назад. Она долго шла до передовой, но сюда вернулась быстро. Он отошел в сторону и вскрыл коричневую бумагу. В посылке был зачерствевший сладкий пирог, шерстяные носки, пачка сигарет и письмо от матери. Он прочел его. В нем ни слова не говорилось о каком-либо предполагаемом переезде или о бомбежках. Гребер сунул письмо в карман и постоял еще, чтобы успокоиться. Потом вышел на улицу. Он говорил себе, что скоро придет и письмо с новым адресом. Но все же на душе у него стало тяжелее, чем он ожидал. Он решил отправиться к Биндингу. Может быть, у того есть новости. «Входи, Эрнст!» — крикнул Альфонс. «А мы тут заняты распитием первоклассного вина. Можешь нам подсобить». Биндинг был не один. На широком диване, как раз под Рубенсом, полулежал эсэсовец в такой позе, словно он на этот диван только что свалился и пока не в силах подняться. Эсэсовец был тощ, бледен и до того белобрыс, что казалось, у него нет ни ресниц, ни бровей. «Это Гейни», — сказал Альфонс с некоторым почтением. «Гейни — укротитель змей. А это мой друг Эрнст. Он приехал из России в отпуск». Гейни уже успел порядочно хватить. У него были очень белесые глаза и маленький рот. «Россия», — пробормотал он. «Я тоже там был. Здорово пожили. Не сравнишь со здешней жизнью». Гребер вопросительно взглянул на Биндинга. «Гейни уже пропустил бутылочку», — заявил Альфонс. «У него горе. Дом его родителей разбомбили. С семьей ничего не случилось, все были в убежище. Но квартира погибла». 4 комнаты», — прорычал Гейни. «Вся обстановка новая. Безупречный рояль, какой звук, мерзавцы». «Уж за рояль Гейни отомстит», — сказал Альфонс. «Иди сюда, Эрнст. Что будешь пить?» «Гейни пьет коньяк. Но тут есть еще водка, кюмель и все, что твоей душе угодно». «Мне ничего не нужно. Я зашел только на минутку спросить, не узнал ли ты что-нибудь». «Пока ничего нового, Эрнст. В окрестностях города твоих родителей нет. Во всяком случае, они нигде не значатся. В деревнях тоже. Или они уехали, или еще не прописались. Или их эвакуировали с каким-нибудь эшелоном беженцев. Ты же знаешь, как все это теперь сложно. Ведь эти скоты бомбят всю Германию. Нужно время, чтобы опять наладить связь. Пойди сюда, выпей чего-нибудь. Одну рюмочку уж рискни. Ладно, рюмку водки. Водка, опять забормотал Гейни. Мы хлестали ее бочками, а потом лили в глотку этим скотам и зажигали. Делали из них огнеметы. Ох, ребята, и прыгали же они, умрешь со смеху.
Что? Спросил Гребер.
Гейни не ответил. Он смотрел перед собой остекленевшими глазами. Огнеметы, пробормотал он опять. Замечательная идея.
О чем он говорит? Обратился Гребер к Биндингу.
Альфонс пожал плечами.
Гейни побывал во всяких переделках. Он служил в СД.
В СД в России?
Да.
Еще одно, Эрнст. Гребер взял бутылку водки с курительного столика и стал разглядывать на свет. В ней плескалась прозрачная жидкость.
«Какой она крепости?»
Альфонс рассмеялся.
«Довольно-таки высокой, уж не меньше, чем 60 градусов. Иваны признают только крепкую».
«Да», — думал Гребер, — «признают только крепкую. А когда крепкую льют в чьи-нибудь глотки и поджигают, то она горит». Он посмотрел на Гейни. Гребер достаточно наслышался о том, что вытворяла в России служба безопасности, и понимал, что слова Гейни едва ли просто пьяная болтовня. СД уничтожала людей в занятых областях тысячами, истребляя население под тем предлогом, что для немецкого народа необходимо очистить жизненное пространство. Она убивала всех, кто был ей неугоден, главным образом путем расстрелов, но чтобы слегка разнообразить это массовое убийство, эсэсовцы иногда придумывали забавнейшие варианты. Гребер знал о некоторых, о других ему рассказывал Штейнбреннер. Но живые огнеметы... Это было нечто новое.
«Что ты уставился на бутылку? Она не укусит, не бойся, наливай себе!»
Гребер отодвинул бутылку. Ему хотелось встать и уйти, но он продолжал сидеть. Усилием воли он заставлял себя сидеть. Слишком часто он до сих пор отводил глаза и ничего знать не хотел. И не только он, так же поступали и сотни тысяч других, надеясь этим успокоить свою совесть. Он больше не хотел отводить глаза, не хотел увиливать. Он и в отпуск до сих пор не уходил, главным образом, из-за того же.
«Ну, выпей еще хоть одну», — сказал Альфонс.
Гребер смотрел на задремавшего Гейни.
«Он все еще в СД?»
«Нет, он теперь здесь».
«Где же?»
«Он обершарфюрер в концлагере».
«В концлагере?»
«Да, выпей еще глоток, Эрнст. Молодость ведь проходит. И уж такими, как сейчас, мы потом не встретимся. Посиди еще немножко. Придет на минутку и сейчас же убегает».
«Нет», — отозвался Гребер. «Он все еще не сводил глаз с Гейни. Я больше не буду убегать».
«Наконец-то я слышу от тебя разумное слово. Что же ты выпьешь? Еще рюмку водки?»
«Нет.
Дай мне коньяку или кюмеля. Не водки».
Гейни пошевелился.
«Конечно, не водки», — пролепетал он. «Такое добро тратить. Водку мы сами хлестали».
«Нет, лили бензин.
И горит лучше».
Гейни рвало в ванной. Альфонс и Гребер стояли в дверях. Небо было полно сверкающих белых барашков. Среди берез распевал черный дрозд, маленький черный комочек с желтым клювом и голосом, в котором пела сама весна.
«Отчаянный парень этот Гейни, правда?» — спросил Альфонс. Таким тоном мальчик говорил бы о кровожадном индейском вожде, с ужасом и все же с восхищением.
«Отчаянный с теми, кто защищаться не может», — возразил Гребер.
«У него рука не гнется, Эрнст.
Вот почему он не на передовой. Заполучил это увечье в 1932 году во время одного сражения с коммунистами на Заале.
Оттого он такой бешеный.
Да, порассказал он нам кое-какие штучки, верно?»
Альфонс опять запыхтел полуобуглившейся сигарой, которую закурил, когда Гейни начал хвастать своими подвигами. В увлечении он позабыл о ней.
«Порассказал, верно?»
«Штучки хоть куда. А тебе хотелось бы присутствовать при них?»
Биндинг на мгновение задумался.
Затем покачал головой.
«Пожалуй, нет.
Может быть, один раз, чтобы знать, что это такое. Вообще-то я человек другого типа. Я слишком романтик, Эрнст».
В дверях появился Гейни. Он был ужасно бледен.
«Дежурство», — прорычал он. «Я опаздываю. Давно пора. Ну уж эта сволочь у меня попляшет».
Спотыкаясь, брел он по садовой дорожке. Дойдя до калитки, поправил фуражку, деревянно выпрямился и зашагал дальше, как аист. «Не хотел бы я быть на месте того, кто сейчас попадет Гейни в лапы», — сказал Биндинг.
Гребер поднял голову. Он думал как раз о том же. «Ты считаешь это правильным, Альфонс?» — спросил он.
Биндинг пожал плечами. «Это ведь люди, виновные в государственной измене. Недаром же они там сидят?»
«Бурмейстер тоже был изменником?»
Альфонс усмехнулся. «Ну, тут особый случай. Да с ним ничего такого и не сделали».
«А если бы сделали?»
«Ну, значит, не повезло. В наше время очень многим не везет, Эрнст. Возьми хотя бы смерть от бомб. 5000 убитых в одном только нашем городе. А люди-то были получше, чем те, кто сидит в концлагере. Поэтому какое мне дело, что там происходит? Я не отвечаю за это. И ты тоже».
Несколько воробьев, чирикая, прилетели на край бассейна, стоявшего посреди лужайки. Один вошел в воду, забил крыльями, и тут же вся стайка начала плескаться.
Альфонс внимательно следил за ними. Казалось, он уже забыл про Гейни.
Гребер увидел его довольное безмятежное лицо и вдруг понял, как безнадежно обречены всякая справедливость и сострадание. Им суждено вечно разбиваться о равнодушии, себелюбии и страх. Да, он понял это, понял также, что и сам он не является исключением, что и сам сопричастен всему этому, имеет к нему какое-то отношение безличное, туманное и угрожающее.
Греберу чудилось, как он не противился этому чувству, что все же он с Биндингом чем-то связан.
«Насчет ответственности дело не так просто, Альфонс», — сказал он хмуро.
«Эх, Эрнст, брось ты эти рассуждения. Ответственным можно быть только за то, что совершил самолично, да и при том, если это не выполнение приказа».
«Когда мы расстреливаем заложников, мы утверждаем обратное, что они якобы ответственны за то, что совершено другими», — сказал Гребер.
«А тебе приходилось расстреливать заложников?» — спросил Биндинг с любопытством, повертываясь к Греберу.
Гребер не ответил.
«Заложники — исключение, Эрнст. Тут необходимость».
«Мы все оправдываем необходимостью», — с горечью продолжал Гребер. «Все, что мы сами делаем, хочу я сказать. Конечно, не то, что делают те. Когда мы бомбим города, это стратегическая необходимость. А когда бомбят те, это гнусное преступление».
«Вот именно. Наконец-то ты рассуждаешь правильно»,
— Альфонс лукаво покосился на Гребера. На лице его появилась довольная улыбка.
«Это-то и называется современной политикой. Правильно то, что полезно немецкому народу», — сказал имперский министр юстиции. «А ему и книги в руки». «Мы лишь исполняем свой долг. Мы не ответственны».
Он наклонился вперед.
«Вон, вон он, черный дрозд».
«Первый раз купается. Видишь, как воробьи удирают?»